«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Первый вопрос, который я задаю, когда захожу в эту студию, с кем я сегодня веду программу? Наш постоянный зритель уже привык к тому, что радиослушатель привык к тому, что каждый раз я называю практически всегда разные имена. С одной стороны, это наша фишка, с другой стороны, мы можем точно посчитать, какое количество профессионалов работает на радио «Спутник». Но сегодня сенсация. Сегодня напротив меня сидит красивая, обаятельная, молодая девушка Татьяна Ладяева. Здравствуйте, Танечка.
Эдгар, здравствуйте. Я специально молчала, чтобы не испортить интригу, которая была вами запущена. На самом деле, сижу я здесь, мне кажется, не просто так. Дело так в том, что завтра день рождения отмечает большой московский цирк, и мне кажется, это будет хорошим предпраздничным подарком для вас.
Спасибо большое, мне приятно.
Да, когда... хочется от лица всей редакции заранее вас поздравить, хоть заранее не поздравляют, но у меня сегодня такая возможность.
Поэтому... Вы знаете, мы сами нарушили эту традицию, в буквальном смысле слова. Вчера мы сделали праздничное благотворительное представление, провели пресс-конференцию, сделали несколько локаций, то есть сами не выдержали.
Начали отмечать.
День в день, да, начали отмечать по... старинной русской традиции заблаговременно.
Ну, что хочется пожелать? Чтобы зал был полон и чтобы не было никаких ограничений, мне кажется, по количеству зрителей. Это самое главное.
Спасибо вам большое. Ну, действительно, жизнь такая, что мы наблюдаем ограничения, они все время меняются, появляются. Сейчас что-то невероятно ужасное творится в Индии, новости поступают плохие, и вроде как мы начинаем думать, что жизнь нормализуется, а нет, вот звонок, и вполне возможно будет какой-то дополнительный локдаун, третья, четвертая волна.
Самое главное напоминание, что нужно продолжать соблюдать все меры предосторожности, и тогда наша жизнь нормализуется как можно быстрее.
Все правильно.
Перейдем к новостям?
Давайте. Вы знаете, эти новости все равно пересекаются так или иначе, о чем мы с вами говорим. Все-таки зоны отчуждения есть сейчас по всей планете. Там людям нельзя туда-то ходить, нельзя в таком-то количестве ходить. И наша первая новость как раз связана с более глобальной, наверное, историей. Президент Беларуси Лукашенко решил восстановить жизнь в зоне отчуждения. Радиационно-экологический заповедник в Беларуси будет заселен. Это слова Лукашенко. Хотелось бы всем напомнить, откуда взялась эта зона отчуждения. Все-таки та, простите меня за слово, знаменитая чернобыльская авария, она, конечно, дала о себе знать и не только жителям...
жителям всего мира,
я думаю. Не только жителям Украины. Хотелось подчеркнуть именно республику, на тот момент это была республика, не государство, но и республики Беларусь. Появилась громадная зона отчуждения, и вот Лукашенко вдруг такое заявил. У нас на связи доктор физико-математических наук, профессор, заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров. Здравствуйте.
Добрый день, Эдгар. Добрый день, Татьяна.
Да, здравствуйте. Георгий Валентинович, можете нам пояснить, вот что конкретно все-таки подразумевается под фразой, под словосочетанием «восстановление жизни вот в районах, в зоне отчуждения»? Как нам это понимать и насколько это разумно?
Я думаю, что это все-таки неверная интерпретация, и жизнь там, конечно, есть. И речь идет о реабилитации территорий и по возможности вовлечению этих территорий в хозяйственный оборот. То есть это значит, что там можно запускать скот, можно гулять, можно развивать, допустим, какое-нибудь животноводческое хозяйство, либо пасеку.
Скажите, пожалуйста, это президент Лукашенко говорит о каких перспективах? То есть можно уже завтра туда свободно приезжать или он наметил какой-то план?
Я думаю, нет. Насколько я знаю историю, это не первый заход на разработку программы по анализу ситуации, по созданию каких-то мер. И в этом смысле я надеюсь, что все будет под контроль. Надо понимать, что в этом заповеднике уже есть экспериментальные хозяйства, уже ученые проводят измерения, ну, загрязнения территорий. И я надеюсь, что если будет что-то отводиться в землепользование, то это будет абсолютно безопасно для населения, как Белоруссии, так и других стран, которые будут потреблять ее продукты. Потому что главное, вот, что я хотел бы донести через вашу программу, это то, что радиация вокруг нас, она на самом деле является природной. И когда мы имеем какое-то техногенное, ну, загрязнение или облучение, надо его сравнивать с природным. И когда оно, ну, сравняется или становится меньше, то это означает, что не надо его бояться.
Хорошо. Мы сейчас говорим про определенное отдаление от реактора. А как дела предстоят, ну, как дела сейчас у самого реактора непосредственно? Есть информация, что какие-то экскурсии уже туда ездят, люди, правда, ну, одеваются специально. Я видел в интернете гигантских сомов, там метра по 2,5 плавают и вроде как чувствуют себя неплохо.
Ну, надо все-таки понимать, что Чернобыльская атомная станция, где произошел вот этот авария, где произошел выброс большого количества радиации, состояла из 4 блоков. При этом первое, что было сделано после аварии, это было, ну, фактически возведен саркофаг над вот этим разрушенным реактором и очищена территория. Для чего? Для того, чтобы запустить 3 другие блока. И эти 3 блока работали до 2000 года, кажется, может, даже чуть позже. И при этом все время, которое было после аварии, на территорию станции приходили люди, приходили и работали. И это и сегодня на территорию Чернобыльской станции, ну, приходили бригады строителей, потому что над старым саркофагом соведен новый конфайнмент. Это уже большая такая практически, ну, научная лаборатория, которые возводили по специальным проектам с участием Евросоюза. То есть в этом смысле я считаю, что нахождение, ну, в зоне территории Чернобыльской аварии, ну, абсолютно безопасно, и экскурсионные программы только это подтверждают.
Ну, насколько я читала, вот действительно туристические маршруты, они есть и сейчас, но есть условия, это ограничение по времени. По-моему, максимально это нахождение 5 дней.
Нет, вот очень важно понимать, что радиация очень интересная вещь, и что действительно не надо, ну, как бы, пользоваться ей без
надобности,
правил, нарушая какие-то правила. Потому что, допустим, возьмем флюорографию. Да, это очень важная процедура для диагностики там различных заболеваний. Но если ее увлечься, мы можем, наоборот, только, ну, стимулировать какие-то процессы, и эти заболевания к нам придут. Поэтому действительно существуют нормы радиационной безопасности, и работая с радиацией, надо им следовать. И если им следовать, то тогда она будет только в пользу, а не во вред.
Скажите, пожалуйста, вот животные, которые там сейчас появились, вот эти вот мутанты, насколько они опасны или не опасны в принципе?
Я думаю, что не надо говорить ни о каких мутантах. Самы, о которых вы приводили в пример, скорее всего, это нормальный размер особей, на которых никто не охотится и которые спокойно развиваются в своей природе. То есть я думаю, что вот даже пример того, что природа вот в зоне там Припяти, в зоне там лесов, которые окружают Чернобыльскую, наоборот, только процветает, показывает, что радиация не всегда во вред, а иногда и на пользу. Потому что радиационный фон, ну, во-первых, он разный в разных точках Земли. И есть даже теория радиационного гермезиса, что в небольших дозах радиация полезна, более полезна, чем вредна. И с этой точки зрения я не назвал бы этих животных мутантами. Ну, это обычные животные. А мутанты были всегда. Если зайти в камеру Петра Первого в Питере, то вы увидите таких мутантов, когда радиации люди даже и не подозревали, и не знали.
Георгий Валентинович, ну, очевидно, что вы полностью владеете информацией. Скажите, пожалуйста, а успели ли вы посмотреть вот те самые нашумевшие фильмы, которые сначала выпустили американцы про Чернобыль, теперь Данила Козловский недавно, премьера была. Посмотрели хоть что-нибудь из этого? И какое ваше мнение?
Ну, смотрите, что я могу сказать о себе и Чернобыльской аварии. Я закончил профильную кафедру физики ядерных реакторов МИФИ. И когда произошла Чернобыльская авария, то как бы для меня это было шоком. И непрерывно мне приходилось общаться с коллегами, которые проводили семинары, многие из которых были ликвидаторами. И в этом смысле, конечно, Чернобыль – это, ну, у каждого свой. Поэтому ну, то, что я не смотрел полностью фильм, о которых вы говорите, но то, что я видел и читал в интернете про них. Но я могу сказать, что у любого художественного произведения есть и правда, и неправда. И чего там больше, каждый решает сам для себя. Поэтому я считаю, что действительно внимание к Чернобылю надо привлекать, но профессионалы знают гораздо больше, чем показывают вот в художественных фильмах.
Заключительный вопрос. Вы поддерживаете инициативу Лукашенко о том, что территорию пора заселять?
Не заселять. Вот тут надо четко... Я против, чтобы открыть границы и пустить туда людей. Я на самом деле поддерживаю в том плане, что действительно надо заниматься измерениями, и те земли, которые можно использовать, нужно использовать. И пример я здесь приведу, это вот наш Семипалатинский полигон, ну наш это сейчас Республика Казахстан, там национальный ядерный центр, и уже две трети, кажется, земель, которые были ранее отчуждены за счет загрязнения, введены в хозяйственный оборот.
Слушайте, ну вот у меня...
В принципе...
Да-да-да. Георгий Валентинович, вот в дополнение вопрос тогда у меня появился. А как вы думаете, через какое время вообще наступит ли такой период, когда туда вернутся люди? Сколько еще времени должно пройти?
Нет. Я думаю, что люди туда точно могут приходить и приходят в виде исследователей. И
нет, а земель, на постоянное жительство?
Вот смотрите, ряд земель, которые при измерении будут признаны пригодными для жилья, они будут заселены, и это будет абсолютно безопасно. Потому что, я думаю, плотность загрязнения там существенно разная, есть горячие пятна, так называемые, а есть совершенно чистые территории сегодня.
Георгий Валентинович, спасибо вам громадное. Мы желаем вам успехов, мы желаем вам процветания, и, естественно, мы желаем все друг другу, чтобы никогда подобные аварии не повторялись на нашей планете. Спасибо большое. С нами был доктор физико-математических наук, профессор, заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИАУ МИФИ Георгий Тихомиров. А вы-то смотрели фильмы?
Да, я не смотрела еще фильм Козловского. Так. Я посмотрела сериал «Чернобыль». Я была под большим, конечно же, впечатлением. И, честно говоря, наверное, я пока и не готова идти на фильм Козловского, потому что, мне кажется, может быть, плохое мнение. Потому что все-таки уложить... Такую большую
пока не
историю.
Доверяете российскому производителю?
Нет, не в этом дело, а в хронометраже. Сериал все-таки это несколько серий и подробный рассказ. И сериал оставил очень хорошее о себе впечатление. И если пойти на фильм, может показаться, что все сжато, и как будто бы что-то недорассказали. А хочется, чтобы впечатления от первого стерлись, и тогда можно было бы посмотреть
второй. Пока не время.
Да, пока не время.
Пока не время. Значит, в России уже создают первый климатический научный центр. У нас на связи ректор СФУ Сибирский федеральный университет Максим Румянцев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на базе именно вашего университета создается этот центр. Все правильно?
На базе нескольких университетов, которые находятся в Красноярском крае, и академических институтов. Я бы сказал так.
Хорошо. Поясните, пожалуйста, что такое первый климатический научный центр?
Ну, вы, наверное, знаете, что указом президента, который стратегические цели и задачи обозначает до 2024 года, предусмотрено создание сети научно-образовательных центров мирового уровня. Их должно быть создано 15. Уже на сегодняшний день создано 10 в разных регионах Российской Федерации. И мы в этом году при поддержке губернатора и его инициативе приняли решение принять участие в этом конкурсе с идеей, преимущественно связанной с вопросами углеродного баланса и климатических изменений. Поэтому у него появилась такая номинация «Первый климатический научно-образовательный центр мирового уровня».
Ну, то есть я правильно понимаю, что в этом центре будет некое объединение научных умов и формирование экосистемы?
Да, совершенно верно, потому что все научно-образовательные центры ставят свои задачи объединить усилия науки и образования власти и бизнеса над решением значимых задач технологического развития. Ну, в данном случае речь идет о...
Да-да. Не-не, я вас перебил. Договорите, ага.
Да. В данном случае речь идет о такой для нас актуальной тематике, которая, ну, сегодня глобальный характер имеет, связано с урегулированием климатических изменений, с трансграничным так называемым углеродным регулированием, с экспортом продукции и налогами, которые связаны с углеродными налогами, которые связаны с этим экспортом. Наша страна включена в этот контекст. Есть Парижское соглашение по климату. Мы ведем определенную работу, связанную со снижением воздействия на окружающую среду неблагоприятного нашего хозяйствования. Вот, и одной из задач является как раз выработка стратегии в отношении этой повестки в научно-образовательном центре.
А вообще, скажите, пожалуйста, какие планы наметили себе, какие главные вопросы сейчас предстоит решить вашему центру?
Три ключевых вопроса. Это то, что касается сохранения, депонирования, улавливания углерода, это создание сети карбоновых полигонов. Это вопросы, связанные с, скажем так, разработкой методик оценки влияния изменений климата на природные экосистемы, выработка данных, которые касаются обмена углеродными единицами. И, конечно, еще такой очень важный вопрос, связанный с разработкой технологий для компаний, которые присутствуют в регионе, и не только, которые были бы ориентированы на зеленую экономику.
Максим Валерьевич, вот если я правильно обладаю информацией, центр создается вместе с крупнейшими компаниями, которые в том числе, ну, когда занимаются возведением, да, той или иной организации, они являются по-своему загрязнителями нашей окружающей среды. Вот не получается ли, что центр климатический, ну, для того, чтобы он появился, сначала он тоже несет некий вред природе?
Ну, центр – это не здание, центр – это сообщество, это коллаборация. Он точно не несет никакого вреда. А вы правы, заметили, что на территории региона присутствуют крупнейшие компании, которые преимущественно связаны с минерально-сырьевым комплексом и с разработкой, добычей ископаемых полезных, переработкой этих ископаемых, конечно, они в большей степени будут издержки нести, связанные с так называемым углеродным следом. И наша задача не только компенсировать те потери, которые они несут, но и предложить им востребованные и актуальные технологии, связанные со снижением их неблагоприятного воздействия на окружающую среду. То есть нам нужно предложить им так называемые зеленые технологии, которые будут менять постепенно их технологический уклад.
Максим Валерьевич, ну, помимо того, что наша программа поднимает определенные сложные, очень важные темы, мы здесь еще занимаемся неким ликбезом. И простите меня, пожалуйста, за обывательский вопрос, но подозреваю, что большинство наших слушателей тоже заинтересовались тем, что вы сказали. Вот для меня карбон – это то, что повышает цену автомобилей. А вы сказали «карбоновый полигон». Что это такое?
Да. На самом деле это синоним углерода. Это то, что касается того... Это достаточно сложный вопрос. Если проще, карбоновый полигон – это накопитель углерода, который позволяет компенсировать климатические последствия, вот то, что касается потепления, то, что касается неблагоприятного воздействия на среду жизнедеятельности человека, потому что все имеет углеродный след, и карбон – это синоним углерода. А наш регион, наш Красноярский край обладает уникальными лесными возможностями. То есть фактически мы представляем собой большой такой карбоновый полигон, и на самом деле его ресурсы, его эмиссионные возможности недооценены сегодня. И наша в том числе задача, которую центр должен решить, это выстроить правильную и грамотную политику методики оценки влияния на изменение климата и на природных системы деятельности человека и тех возможностей ресурсных того комплекса лесного, который есть на территории региона.
Максим Валерьевич, а вот вы перечислили задачи, которые первостепенные для центра. А можете пояснить, как конкретно все-таки это поможет, вот программа по климату, она поможет каждому из нас, то есть обычному человеку, вот какая, чтобы он понял, какая будет польза от этого центра?
Да, это частый вопрос. Принято считать, что наш регион красивый и богатый природными ресурсами, при этом, как правило, связывают с неблагоприятной экологической ситуацией. Известный факт – Норильский, Красноярск, города, которые включены в перечень таких городов, которые требуют внимания.
Да, такие сообщения часто бывают.
Обстановка, ага. Да, экологическая обстановка в них, по мнению общества, оставляет желать лучшего. Вот одна из задач центра – это предлагая систему мер урегулирования на международном рынке, на российском рынке, всего, что связано с углеродным следом, создать условия для благоприятные условия и комфортные условия для жизни в регионе. Как только компании получат механизмы снижение своего неблагоприятного воздействия на окружающую среду и станут эти технологии использовать, мы предполагаем, что и качество среды изменится. Таким образом, каждый, кто не связан, скажем, с научной спецификой этой проблемы, да, вот вопрос прозвучал такой действительно уместный. Зачем это нужно и кому это будет выгодно? Каждому из нас, кто хочет жить в регионе, который обладает комфортной и благоприятной средой.
Максим Валерьевич, очевидно, что все заинтересованы в том, чтобы климат менялся только в лучшую сторону. Скажите честно, а вы в это вообще верите? Это вообще реально? То, как человек сейчас строит свою жизнь, то, как мы увеличиваем население планеты Земля, то, как мы с большей, так сказать, энергией используем все ресурсы Земли. Вообще, это возможно сделать что-то, что начнет менять климат в лучшую сторону? Или это очень долгосрочные перспективы?
Здесь разные есть оценки, и ученые... Многие ученые противоречивы в них. Вот. Я как гражданин и как человек, который эту тему представляет от лица коллектива, большого коллектива, конечно, верю в том, что мы можем изменить отношение к миру и отношение к технологиям. И я хочу, чтобы так и происходило. Да, это долгосрочный процесс. Он непростой, он политически еще окрашенный. Но то, что это стало регулярной темой обсуждения на глобальном уровне. И то, что это стало, скажем так, вопросом, серьезным вопросом нашей российской повестки, политической и научно-образовательной, я считаю, что это признак того, что мы можем что-то изменить.
То есть ситуация с изменением климата, она действительно настолько серьезная, это не преувеличение. И последствия будут непредсказуемыми.
Возвращаюсь к тому, что я уже сказал, оценка противоречива. Mm-hmm. Разные ученые по-разному ее характеризуют. Но то, что деятельность человека отражается на экосистемах, это факт, который не требует, подтверждения, доказательств. Даже обывательским представлением это очевидно.
Спасибо, громадное. С нами на связи был ректор Сибирского федерального университета, на базе которого в России создается первый климатический научный центр. Максим Румянцев. Дорогие друзья, мы на секундочку оставим вас, вернемся, не уходите.
Природа. С Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. НАТО приступило к скоординированному выводу из Афганистана своих сил, участвующих в операции «Решительная поддержка». В штаб-квартире Альянса РИА Новости подтвердили эту информацию. Представитель блока отметил, что безопасность сил будет приоритетом на каждом этапе. Приняты все меры, чтобы сотрудники не пострадали. По словам представителя, на данном этапе в НАТО не будут разглашать детали операции, в том числе численность выводимых сил и их принадлежность. Но подчеркнул, что любая попытка со стороны запрещенного в России радикального движения «Талибан» напасть на военных получит решительный ответ. Вывод сил планируется завершить в течение нескольких месяцев. США надеются на более активное взаимодействие России с другими странами для поддержки правительства Афганистана. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер на Атлантическом совете в Вашингтоне. По мнению Купер, Москва заинтересована во взаимодействии в регионе, но пока взаимодействие с другими странами в этой части мира является частью дипломатического диалога и не дает конкретных результатов, отметила представитель Пентагона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента в поддержку Киева и осуждающую действия России. Как написал дипломат в своем твиттере, Россия должна свернуть агрессию, незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена, Украина приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе. Кулеба также приветствует призыв остановить строительство Северного потока-2, проекта Росатома в Европе. Резолюция Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Во Франции с 1 мая начнут прививать от коронавируса людей старше 18 лет, страдающих ожирением. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на президента страны Эммануэля Макрона, который сделал заявление для региональной прессы. Кампания по вакцинации проводится во Франции с конца декабря прошлого года. В первую очередь прививки получали пожилые люди и медработники. Число заболевших коронавирусом с момента начала эпидемии составляет почти 5,5 миллионов и более 100 тысяч человек скончались. Вакцинация от коронавируса в Приднестровье начнется 6 мая. Прививки будут делать российской вакциной «Спутник Ви», сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский. По его словам, завтра в Приднестровье поступит вторая часть транша российской помощи, парный компонент вакцины «Спутник Ви». Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Живая природа. С Эдгардом Запашным.
Скажите, друзья, вас когда-нибудь интересовало происхождение утконоса? То есть, очевидно, что предки утконоса когда-то,
это разные виды.
Когда-то встретились. Скорее всего, бобер с уткой как-то где-то нашли общий язык, потому что получилось вот такое чудное, чудная зверушка обитает в Австралии, в Новой Зеландии, и мы с вами знаем с детства. Но! Вот именно те самые изменения в климате, оказывается, могут вот так вот привносить новую жизнь, новые виды. Оказывается, это именно так, потому что на сегодняшний день ученые констатируют факт, что одно из следствий изменения климата – это растущее число пизли или гролларов. Я не ошибся в названии, еще раз, пизли и гролары. Что это такое? Это медведи, которые рождаются в результате спаривания белых медведей с медведями-гризли. Очевидно, что кто-то из них кому-то стал ходить в гости. Значит, раньше они не пересекались.
Или они встретились посередине, я бы так сказала.
Может быть, шли друг другу навстречу. Климат стал им позволять. У этих потепления, значит, либо к ним уже можно ходить, либо они уже оттуда убегают, потому что что-то их не устраивает, ищут новые среды обитания. Мы постоянно тут вспоминаем волкособов. Это скрещивание волка и собаки, и ученые в наших эфирах говорили о том, что это уже серьезная даже проблема настоящим волкам. Мы знаем, кто такие тигры-львы. Это животные, которые появляются в смешении льва и тигра, но это пока происходит в искусственных условиях. В природе до сих пор эти животные не пересекаются. А вот, еще раз повторю, пизли и гролары, ну, пизли.
Это что-то новое, я бы
так
сказала.
Да, это что-то новое. И я пока не понимаю даже, почему, от чего произошли эти названия. Ну, пизли здесь есть гризли, а вот пи, что значит вначале, не знаю. Мы сейчас зададим этот вопрос специалисту по экзотическим животным, биологу, зоологу Евгению Михайловичу Рыбалтовскому. Здравствуйте.
Добрый день, Эдгард.
Да. Скажите, пожалуйста, что это за названия такие, пизли и гролары? Вот я даже с трудом выговариваю, потому что, честно говоря, первый раз читаю.
Ну, вы задаете чудовищные вопросы, потому что, в принципе, насколько я знаю, название пизли произошло от polar grizzly. И почему мы включили туда букву «и», я не знаю.
В общем, это лингвистический вопрос, скорее.
Лингвистический, понятно. Хорошо.
Ну, я думаю, звучит лучше, приятнее, ну и пусть так и будет.
А гролары, соответственно, это кто у нас?
Не могу вам сказать, поскольку я не являюсь специалистом в английском языке.
Ну, то есть, да. Может быть, альтернативное какое-то название. Скажите, пожалуйста, вот действительно, как давно началась эта проблема и является ли это вообще проблемой?
На самом деле, это все началось довольно давно, потому что уже в начале 20 века эти гибриды были известны, они происходили из зоопарков. В Англии есть, например, чучело такого гибрида, достаточно давно имеющееся, так что все это давно известно. Но действительно мы видим в последние годы некоторое смягчение климата, и, соответственно, многие южные виды стали активно проникать на север, и таким образом их ареалы, расширяясь, начали пересекаться с кем-то более северным. А поскольку белые медведи и гризли оказались генетически довольно близки, то, ну, в общем-то, время от времени получаются гибриды. Но, насколько я знаю, природные гибриды, известные совсем недавно, буквально, может быть, лет 20, и, ну, на мой взгляд, серьезной проблемой это не является, поскольку на данный момент их зафиксировано 4 или 5 штук.
Ну, то есть, понимаете, это не массовое явление.
Это далеко не массовое явление, и именно поэтому оно сейчас столь нашумело, что смотрите, какая экзотическая штука. Возможно, когда-нибудь в будущем это станет явлением более частым, но то, что происходит в природе, происходит очень долго. На нашем веку, я абсолютно уверен, вряд ли получится какой-то массовый новый вид. Хотя, кто его знает, потому что уже известно, что гибриды плодовиты, уже известно, что одна из самок таких вот гибридных пизли уже родила детенышей. Вот. Значит, собственно...
Я хотел как раз задать следующий вопрос, есть ли продолжение у этого рода, потому что тигры-львы вроде как не способны к дальнейшему размножению, то есть династии вроде как у них нету. А здесь даже вот эти четыре, которые уже есть, вроде как могут и зародить следующий вид.
Ну, почему бы и нет, вполне такое возможно. Но опять же, вы понимаете, а что значит, опасно это или не опасно? Чем опасно? Опасно
ли это для... Но вдруг белые медведи исчезнут? Вот мне кажется, это в первую очередь многих волнует.
Давайте мы подумаем о другом. Белые медведи исчезнут, будучи гибридизированы с гризли, ассимилированы? Нет, белые медведи исчезнут гораздо раньше, потому что... Мы прекрасно понимаем, что в связи с изменениями климата, в связи с тем, что происходит, белые медведи сейчас теряют свою среду обитания. В связи с уменьшением кормовой базы, которую, собственно, мы создали, белые медведи теряют кормовую базу и начинают подходить к поселкам и рыться на помойках. Мы потеряем их гораздо раньше, чем они ассимилируются, и без гризли, поверьте.
А вот, скажите...
Вот можно я вставлю свои две копейки? Знаете, вот Евгений Михайлович сейчас очень важную вещь сказал, о которой я очень часто говорю, что те люди, которые на постоянной основе бьют себя в грудь и говорят, что все животные должны быть на воле, и там будет и им счастье, я очень часто пытаюсь вразумить этих людей, что черная книга время от времени пополняется, и когда такой кризис наступает, человек все-таки должен вмешаться и, в конце концов, даже изъять из природы определенное количество представителей вида для сохранения. Потому что, видите, только что нам специалист сказал, что белые медведи под угрозой вымирания.
Эдгард, все не так хорошо, даже как вы думаете. Вы абсолютно правильно считаете, и последние 30 лет моей жизни – основным девизом у меня является разведение животных в неволе. Это один из немногих шансов сохранить генофонд диких животных, который нам остался. Вы, к сожалению, как, несмотря на то, что вы работаете с животными и знаете о них гораздо больше, чем простые люди, даже вы не представляете, что происходит на самом деле. Потому что подобных данных практически нету, их не публикуют. Черная книга, вы знаете, как включают в списки исчезнувших животных? Только спустя 20 лет после того, как их не находили. То есть то, что исчезло за последние 19 лет, мы даже еще не знаем. Но очень немногие ученые проводили эти работы и публиковали результаты. Так вот, за последние 150 лет, то есть за время активного воздействия человека на природу, когда технологии выросли и мы начали двигаться активно, только амфибий и рептилий, я говорю об этом в первую очередь, являясь специалистом в этой области, как вы думаете, сколько видов вымерло? Подтверждено, уже подтверждено, несмотря на эти 20 лет.
Слушайте, если честно, мне страшно назвать эту цифру, потому что я знаю, что вот за последние 20 лет, которые вы только что сказали, «Черная книга» подтвердила полностью исчезновение 19 видов животных. А что произошло за 150 лет, я даже боюсь предположить. Я вам буду благодарен, если вы сейчас эту информацию озвучите.
Да. На самом деле никак не 19 видов животных. 19 видов животных – это, скорее всего, те, которые на слуху известны, там, белые носороги, да, подвид белого носорога. Так вот, за
последние... Иванский тигр, да.
Совершенно верно. А вот мы говорим о небольших существах – лягушки, ящерицы, змеи.
Да.
1500 видов подтверждено вымирание. И это не... отстреляны, не взяты для лабораторных работ, это исключительно благодаря исчезновению среды обитания, природы, в которой они должны счастливо жить, о чем нам рассказывают люди несведущие. А птицы сейчас готовятся к выходу книга, я думаю, в следующем году она будет готова, автора я пока называть не буду, но результаты я знаю. за последние 150 лет вымерло бесследно 500 видов птиц. 500.
Это очень печальная статистика.
И это не гибридизация. Ну ладно, я думаю, я много времени у вас уже занял.
Нет, нам Евгений Михайлович, приятно, вы знаете, да. Я бы очень попросил, чтобы в ближайшее время вы нам не отказали, и мы продолжили с вами еще разговаривать в рамках нашей программы. Дорогие друзья, к сожалению, время эфира подошло к концу. С нами был на связи специалист по экзотическим животным, биолог, зоолог Евгений Рыбалтовский. Дорогие друзья, встретимся с вами ровно через неделю. Не все сегодня мы успели, но зато мы с вами стали свидетелями очень важной информации, о которой мы с вами должны задуматься.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. НАТО приступило к скоординированному выводу из Афганистана своих сил, участвующих в операции «Решительная поддержка». В штаб-квартире Альянса РИА Новости подтвердили эту информацию. Представитель блока отметил, что безопасность сил будет приоритетом на каждом этапе. Приняты все меры, чтобы сотрудники не пострадали. По словам представителя, на данном этапе в НАТО не будут разглашать детали операции, в том числе численность выводимых сил и их принадлежность. Но подчеркнул, что любая попытка со стороны запрещенного в России радикального движения «Талибан» напасть на военных получит решительный ответ. Вывод сил планируется завершить в течение нескольких месяцев. США надеются на более активное взаимодействие России с другими странами для поддержки правительства Афганистана. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер на Атлантическом совете в Вашингтоне. По мнению Купер, Москва заинтересована во взаимодействии в регионе, но пока взаимодействие с другими странами в этой части мира является частью дипломатического диалога и не дает конкретных результатов, отметила представитель Пентагона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента в поддержку Киева и осуждающую действия России. Как написал дипломат в своем твиттере, Россия должна свернуть агрессию, незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена, Украина приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе. Кулеба также приветствует призыв остановить строительство Северного потока-2, проекта Росатома в Европе. Резолюция Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Во Франции с 1 мая начнут прививать от коронавируса людей старше 18 лет, страдающих ожирением. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на президента страны Эммануэля Макрона, который сделал заявление для региональной прессы. Кампания по вакцинации проводится во Франции с конца декабря прошлого года. В первую очередь прививки получали пожилые люди и медработники. А число заболевших коронавирусом с момента начала эпидемии составляет почти 5,5 миллионов и более 100 тысяч человек скончались. Вакцинация от коронавируса в Приднестровье начнется 6 мая. Прививки будут делать российской вакциной «Спутник Ви», сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский. По его словам, завтра в Приднестровье поступит вторая часть транша российской помощи, парный компонент вакцины «Спутник Ви».